القدم. В эфире программа «Лицом к лицу». У микрофона Марина Тимашева. У нас в гостях писатель Сергей Каледин. Вопросы ему задают американская журналистка Лин Берри, бывший редактор Moscow Times, и обозреватель журнала Russia Profile Дмитрий Бабич. Вначале, по традиции программы, я должна изложить краткую биографию гостя нашей передачи, а он должен слушать меня внимательно, и если я допущу какие-то ошибки, имеет полное право меня поправить. Итак, Сергей Евгеньевич Каледин родился в Москве 28 августа 1949 года. Окончив школу, он поступил в институт связи, но после первого курса ушел в армию. Служил в стройбате. После армии работал плотником, слесарем, могильщиком на кладбище. В 1972 году поступил в литературный институт имени Горького на отделение критики, но диплом защищал не литературоведческим исследованием, а повестью «Смиренное кладбище». Это было в 1979 году, но опубликована повесть была только в 1987 в журнале «Новый мир». И в том же году издан роман «Хроника «Коридор». В 1988 году выходит «Стройбат», в 1991 «Поп и работник». Последняя повесть Сергея Каледина – «Тахана Мерказит», главный автовокзал в переводе с иврита. И появилась эта повесть в журнале «Континент» в 1996 году. Сергей Евгеньевич, что я перепутала, переврала?
В литинститут я поступал не на критику сначала, а на переводчик с татарского языка. Но татарин из меня не получился, я перешел на заочного критика, защищался по броде. А потом, после «Тахана Мерказит» еще кое-что написал. Еще повестуха была «На подлодке золотой». Рассказы, еще что-то.
Рассказы, то, что опубликовано было в газетах, да?
Газетах и в журнале «Ностальгия» рассказ «Арамис» про своего школьного товарища.
Понятно.
Но это мелочи, все верно.
Сергей Евгеньевич, а можно я тогда сразу задам вот такой вопрос? Меня это очень заинтересовало. Значит, выясняется, что вы поступали на переводческое отделение. Затем вы перевелись на литературоведческое, на критическое отделение. Однако защищались как писатель. Вот как это вообще возможно? Это же совершенно разные факультеты в институте.
В литературный институт я пошел, потому что любил читать книжки. Поступил я на татарина, потому что мама моя, переводчица профессиональная, с тюркских языков имела там блат, и была возможность именно туда. Пошел туда, куда была возможность. На первом курсе меня не аттестовали по ряду причин, в том числе идеологических. Взяла меня Людмила Ивановна Скорино на заочного критика, где я, конечно, благополучно 5-6 лет не учился, прогуливал, это была лажа. И когда я подошел к шапошному разбору к диплому, выяснилось, что я там делал в Литинституте, непонятно. И мамка мне сказала: ну, наверное, ты совсем идиот. Я говорю: ну, не, в общем, не похоже. Она говорит: а если не похоже, на за месяц напиши повесть. 50 страниц. Я отсчитал 50 страниц, и вдруг выяснилось, что за месяц я написал «Записки гробокопателя». Чем и защищался. Вот с того вся эта бодяга и началась. Нужно-то мне было отделаться от мамы, чтобы она мне плешь не долбила. Тогда еще плеши не было. А получилось, что я стал профессиональным писателем.
Вот оно настоящее влияние мамы. Оно,
мама Аня, все, конечно.
Ее роль в жизни мальчика.
А потом была цензура, советская власть, а я уже по инерции писал дальше. И к моменту перестройки, к 87-му году, когда Игорь Иванович меня опубликовал в «Новом мире», Виноградов, выяснилось, что я уже много написал, что я уже вот такой матерый прозаик, как это называется.
Сергей Евгеньевич, а получается, что вы были плохой мальчик, да, вы так по всему? Значит, сначала вы поступаете в один институт, потом вы уходите в армию, потом вы меняете безостановочно работу, и представить себе вашу трудовую книжку, я думаю, это зрелище довольно замечательное, потом меняете факультеты и специализации в рамках института имени Горького.
Понимаете, какая штука? Меня даже в 9 классе исключили из школы, оставили на 2-й год. Но я не бил никого, не плевал, ни наркоман, ни драчун. Вот такая вот любовь к свободе и лень, патологическая, заунывная лень. Очень не хотелось учиться. Только маманька потом вот меня, значит, оформила в писателя. А мне хотелось проплыть по жизни вот такой на пьяной козе мимо дела. Мимо дела так. Здоровый был, много девушек. Винцо сухое есть, шашлык, господи, шабашки, можно ездить по... Гитара.
Хочется, конечно, спросить, удалось ли проплыть?
Нет, не получилось. Не получилось, потому что еще к защите диплома я на шабашках уже надорвал спину и не мог заниматься физическим трудом. И тут мне такой мой товарищ поэт Алекс Зорин сказал: ты Богу свечку должен ставить за то, что он тебе спину сломал. Ты сейчас сядешь, хоть попишешь, делом займешься. А был ты мне уже тогда, сколько, 30 лет, наверное.
Для писателя, для мужчины 30 лет — это не так уж и много.
Да нормально.
Вопрос Дмитрия Бабича, обозревателя журнала «Russia Profile».
Сергей Евгеньевич, ну вот так получается, что даже мы, готовясь к этой встрече, в первую очередь вспоминаем «Смиренное кладбище», которое, оказывается, написано еще в 79 году, и «Стройбат». Как так получается? Это вы стали писать хуже, что вот ваше произведение 90-х годов очень немногие люди знают? Или изменилось само общество, книжный рынок? Вообще внутрилитературная ситуация.
Вы знаете, какая штука? Тут два фактора. Во-первых, все-таки «Смиренное кладбище» — это единственная вещь про кладбище. Я лучший писатель среди могильщиков и лучший могильщик среди писателей. У меня только братан Шекспир там, с бедным Йориком. Так что у нее, что называется, она была обречена на успех. Тем-то уж больно экзотическая. А «Стройбат» тоже экзотическая. Армия, «Стройбат» — это после 100 дней до приказа Полякова. Это вещь единственная. Тем более про «Стройбат». Ко двору эти темы пришлись. Потом еще что. В это время тираж «Нового мира» 2 миллиона. Журнал тогда покупали на семью, на соседей, на отдел технический. Короче говоря, 2 умножим на 10 — 20 миллионов. То есть за 2 месяца моя аудитория, ни много ни мало, все читающее население страны.
Самые читающие в мире.
Самые читающие в мире — 20 миллионов, как ни кинь. Вот ведь откуда что. Значит, тема экзотическая. «Армада» плюс «Покойники» такая. И тираж журнала. Вот.
Куда все делось 90-е годы?
Вот уже потом я написал «Поп и работник». И в 91-м году тоже «Новый мир» его опубликовал. Это я работал выступником и сторожем в деревенской церкви. Тоже интересная тема, еще об этом не писали. И это уже было не так заметно, это уже было не так интересно. А потом все пришло в свои рамки, в свои очертания нормальные. Не должно быть такого бешеного успеха. Это мне повезло то, что это зачумленная страна была. Чумной барак социализма. Здесь было 2 наркотика, книги и водка. Это был незаслуженный успех моих вещей. Так что сейчас литература здесь занимает такое место, какое ей нужно занимать, какое она занимает во всем мире. А вот тот повышенный ажиотаж, он был болезненный, конечно. После того, как прорвались плотины, сломалась система гнилая.
Сергей Евгеньевич, поскольку вы сами упомянули имя Юрия Полякова, главного редактора литературной газеты и писателя, то у меня есть такой непристойный вопрос. Только вы не подумайте, что я собираюсь лезть к вам в карман и узнавать, на какие средства вы живете. А я просто хотела понять, вот как сейчас выживают писатели. При этом не... как их назвал как раз Юрий Поляков? Поляков, писатель-издательский проект, кажется, пипами он их обозвал, обозначил, очень смешной термин ввел в оборот. То есть не люди, которые занимаются такой, ну, назовем это условно, литературой легкого жанра, а люди, которые более-менее склонны к каким-то очень серьезным размышлениям о жизни, о происходящем, и то, что Дмитрий в разговоре до эфира назвал реалистами.
Думаю, тяжело поживают. Практически не знаю как. Наверное, где-нибудь работают, прирабатывают. Потому что литературой не выжить. Денег за нее не платят. За исключением единиц, которые всем известны. Несколько человек из серьезных литераторов. И плюс еще много несерьезных, которые тоже зарабатывают. Ну, детективы там, фэнтези, всякое это.
Сергей Евгеньевич, а как вот вы прирабатываете? Любовь. Вот что, вы преподаете? Или должность в пенцентре приносит?
Нет. Во-первых, у меня тогда во время успеха копеечка сложилась. Кое-какая, я ее куда надо вложил, употребил. То есть я снимаю пенки со старых капиталов и никогда не буду никому говорить и голову морочить, что я живу с литературой. Нет. Да и вообще я считаю, что за нее не должны были платить. И так никогда. Это божье дело, это человек делает то, что он хочет, а случайно ему за это платят, случайно он приходит слава, случайно накатывает известность, случайно барышни хлопают, оборачиваются, все. Это все везуха, это все гениальные сюрпризы, а пишем мы только для того, так же, как чешемся, вот чешется и чешем, так же я писал то, что мне хотелось, веселился и радовался, счастливые моменты моей жизни, а мне за это еще дали славы, почету, престижа, денег, полмира обкатал еще. Да Лев Додин поставил по «Стройбату» «Гаудеамус». 34 страны ему объездили. Ну что это, везуха.
Вопрос у Дмитрия Бабича, наверное, должен возникнуть.
Может быть, я с вами немножечко не соглашусь, когда вы говорите, что тогда люди читали, а вот теперь они живут, надо не читать, надо жить. Мне кажется, что человек, который не читает, он и не живет полностью, да? Человек, который читает, живет полнее и совсем по-другому, чем человек, который не читает. Это первый момент. А второй, мне кажется, что вот чем объясняется еще ваш успех и чем он отличается от нынешнего успеха. Вот ваша литература, которой вы занимались, она расширяла читательские ожидания, читательский горизонт. Сейчас можно писать тоже вроде бы про какие-то страшные вещи, хуже кладбища, можно писать про морги, но люди это уже ждут, и это уже массовая литература. То есть литература, которая не пытается расширить этот горизонт читательского ожидания, а дает читателю именно то, что он привык и ожидает увидеть. И вот вам не кажется, что в этом плане регресс, разор очень большой сейчас у нас в литературе?
Кажется, к сожалению. Я с детства, с 12-13 лет, у нас в доме выписывались все журналы, и эта традиция, мамка ее посеяла. Я читал 40 лет все журналы. Брал потом, знакомые библиотекарши мне давали в наши времена журналы, вот в поздние. А года 2-3 тому назад перестал брать. Я брал кипу 40 журналов, вез на дачу, и мы читали с женой, читали, перестал брать, потому что все это бестолковая трата времени. Ни в кассу, не нравится, плохо пишет последние годы. Какое-то межеумочное, нелитературное время. Нет, не та погода, не тот климат. Видимо, должно что-то пройти этот этап, а потом тогда мы скажем, отойдем, да поглядим, хорошо ли мы сидим, чтобы эта данность стала историей. Сейчас слишком она близко на глазу, перед глазами, перед носом. Еще опять эта чертова бедность в нашем литературном мире. Все стараются быстрее написать, повсюду премии привлекают, как будто намазанные медом. Знаешь, что если получишь премию, это переводы, это в телевизор, это туда-сюда, это бабки, это принесет. Да компьютер еще, зараза, оформляет эту писанину прекрасно. Кажется, что ты Маркес, что ты Умберто Эко. На самом деле это все дрянь, ерунда. Это геморроидальное дело литературное. Нужно переписывать 10 раз. Все это обкатывать, прочитывать, не спешить, давать читать другим, выискивать только критику, а не чтоб хвалили. Это очень такое заунывное дело. А сейчас эта спешка вот ведет к тому, что как быстро якобы это делается. Делается это очень долго. Я переписываю все «я», лентяй из лентяев по 6-7-8 раз «я». И то, что меня не печатали 9 лет, замечательная штука. Я все успел переписать по много раз, все прочитать на слух. Читал мамке, жене, приятелям, то все, у кого какие соображения. Ловил блох, чтобы вот получается хорошо. Но, правда, меня в это время кормила отставная разведенная теща моя бывшая и мама. А вот тем, у кого нет такого подспорья, конечно, не посоветуешь так. Им, наверное, тяжелее.
Я должна напомнить, что в эфире «Радио Свобода» программа «Лицом к лицу». У микрофона Марина Тимашева. В гостях у нас писатель Сергей Каледин. Вопросы ему задают американский журналист Лин Берри, бывший редактор «Moscow Times» и обозреватель журнала «Russia Profile» Дмитрий Бабич.
Еще одно Диме хочу сказать вот, насчет того, что не читают. А как мой читатель будет меня сейчас читать? У моего читателя денег нету. Культурного человека денег нет. Как он купит книгу? Книга стоит 150 рублей. Да трудно ее купить. Как он купит журнал? Журнал дорого стоит. Значит, вот эта нищета, время тяжелое, оно лишило людей возможности покупать книги. Книг-то много, все и книги есть. Вот какая еще беда. А те, у кого есть книги, те не читают. Это навье, вот это богатый народ, он не читает. Они читают сберегательные книжки очень хорошо на разных языках.
Я просто должна еще сказать, что, конечно, с журналами совершенная проблема, потому что или ты должен подписываться, и тогда ты должен подписывать журнал на много месяцев, или много журналов на много месяцев, если не на год. Раньше ты мог, проходя возле, мимо любого киоска «Союз Печать», купить там журнал «Иностранная литература», журнал «Новый мир», журнал «Знаем все», что угодно. А теперь это же невозможно. Если ты хочешь получить какой-то конкретный журнал с каким-то заинтересовавшим тебя произведением, то ты должен тогда ехать в редакцию. Но это еще имеет возможность сделать москвичи, уже не люди из других городов, да и для москвичей это, надо сказать, довольно печальная обязанность. И то, о чем вы говорите, это вообще, на самом деле, чрезвычайно серьезно, но я должна передать слово Лин Берри.
Ну, как бывший главный редактор газеты, мне всегда интересно, что люди читают, если они газеты читают, и какую роль и играю газеты сегодня в России.
Мне кажется, что сейчас газеты большой роли не играют. Вот в первые годы перестройки был бум, это все стояли в многометровой очереди за газетами, все приходили к сутру, занимали очередь. Все уже сказали газеты, нового ничего они сказать не могут. А если могут, то цензура, которая заведена в последние годы, им не разрешит сказать. Газет бесцензурных я практически не знаю, только «Новая газета» под редакторством Муратова. Вот единственный орган, которого цензура еще не опохабила, не съела, не сожрала. И радио есть, две станции. «Ваша свобода» и «Эхо Москвы». Все. Хотя газет 1000, радиостанций 1000. Полунужные газеты и не очень нужные радиостанции. Это все развлекуха.
Общество может развиваться без прессы, без обсуждения, без...
Нет, конечно. Общество обречено. Сейчас начинается жуткий застой, стагнация. При той видимости, при том вроде бы празднике жизни, при том якобы капитализме ублюдническом, полный застой. И общество не развивается, общество буксует. Но есть, наверное, вот у иностранцев, которые находятся в Москве, впечатление, что все-таки прогресс, новое время, это только в Москве. Когда вы отъезжаете за 100 километров в любом направлении от Москвы, все прекращается. Этот прогресс, жизнь, вперед к звездам. Везде застой, поруха, нищета. И не жизнь, а тяжелое выживание. И не Россия, а территория. И не народ, а население. Все совершенно меняет очертания. Состояние в стране очень плохое, проще говоря. Во всех отношениях. И в экономике, и в нашем с вами изящном деле.
Сергей Евгеньевич, он еще оптимист. Я-то считаю, что и в Москве, если зайти, например, там, я не знаю, в нотариальную контору, такую районную, да, и посмотреть, что там происходит, если зайти в Собес и посмотреть, что там происходит. Более того, если зайти даже в один из новообразованных банков и поговорить там с каким-нибудь клерком о чем-нибудь, то, в общем, впечатление такое, что и ничего не изменилось с брежневских времен. Так мне лично кажется.
И, наверное, если поехать еще за Садовое кольцо чуть дальше, на окраины Москвы, которые составляют 2/3 Москвы, там тоже конь не валялся, там тоже ужас, что творится. Там тоже идет выживание, а не жизнь.
Сергей Евгеньевич, а у вас дача, она подалеку от Москвы?
Под Можайском.
Вот то, что вы там видите, вы же, наверное, не все-таки не ограничиваетесь пределами своего садового участка или своего товарищества. А вы ходите куда-то?
По деревням хожу.
В общем, неподалеку от Москвы.
По деревням хожу.
Что видите?
Ужас. Во-первых, не вижу ни одного мужика своих лет и ни одного, тем более, старика. Все они на небе. Отводки. Это буквально так. Не в переносном смысле, а буквально. Старухи доживают, там как-то ползают, а мужиков нету. Потом, если какой-то чудом где-то в провинции мужик объявится близлежащим, Москва его отсосет пылесосом. Он перенесется в Москву. Да его и быть не может. Он не прорастет до того времени, когда ему нужно будет, когда он сможет убежать в Москву.
Сергей Евгеньевич, а что же из этого следует? Ну вот умерли старенькие бабушки. И тогда что остается на месте русской деревни? Пустые?
Ничего, голяк, конечно. Незасеянные поля, развал, беда. А мы же знаем, что миллион урона мы несем. Миллион в год. Минус миллион человек помирает, дохнет по разным причинам. Я думаю, что это не полные цифры. Я думаю, что побольше. Миллион у нас сидит, и миллион вымирает. Значит, что же нас ждет? Конечно, деградация. Сейчас я уже кончил тюрьмой Можайской воспитательной заниматься. 4 года я там подметки бил там. Ну вот там тоже видно, там же дети моих соплеменников. Видно, из чего состоит Россия по этой подсанве.
Да, я слышала ваш рассказ о том, что вы даже не можете об этом написать никакого произведения, такой степени не понимаете происходящего с этими детьми из неблагополучных семей, которые к тому же еще и преступники, как я понимаю.
Да, потому что там в тюрьме все-таки нужно с ними сидеть или долго работать плотно, а такой туристический заезд, даже если он 4-летний, не пойдет для хорошего понимания.
Дмитрий Бабич.
Ну, я вот тоже читал в интернете ваше интервью, и мне показалось, что наши впечатления от тюрьмы, и особенно от тюремщиков, во многом совпали. Я когда работал на телевидении, несколько раз снимал тюрьму, я ожидал увидеть в лице тюремщиков очень плохих людей. Люди оказались очень хорошие. То есть практически из всех милиционеров, там, каких мне приходилось видеть, те, которые работали в тюрьме, были самые лучшие. Это не престижная работа, очень трудная и так далее. То есть, когда вот вы такую мрачную картину рисуете, я тоже смотрю на нынешнюю российскую жизнь мрачно, но в ней появляются светлые вещи, там, где их меньше всего ожидаешь. Например, в лице этих тюремщиков. Потому что мы вот о них так просто говорим, тюремщики, а они должны этих людей кормить. Что такое начальник следственного изолятора? Человек – мэр города, из которого никто не может уехать. Вот. И поэтому у меня, может быть, такой будет вопрос. Как вы думаете, вот эти дети, они же в тот же застой, о котором мы говорим, да, появлялись фильмы, типа фильма «Пацаны». Эта тема была в прессе, эта тема была в книгах, при том, что цензура была, я думаю, все-таки пожестче нынешней. Но это появлялось. Общество этим занималось. Нынешнее общество, даже без всяких усилий со стороны власти, особенно этим заниматься не хочет.
Я возил в тюрьму 5 своих товарищей, миллионеров, очень богатых, которых знаю по 30 лет, которые меня сами просили, завези в тюрьму, мы поможем. Приехали, пообещали, никто из 5 не помог. Помогали народ бедный, среднего достатка. Богатые не помогали. Я говорю, а почему вы не хотите помочь? Это же целесообразно. Ну, например, вот ты, Вова, подари автобус старый, он недорого стоит, а мы на нем напишем подарок от Вовы такого-то, там, я напишу в газете, позовем, снимем тебя на телевизор. Выгода, и бизнесу твоему миллионному будет навар. Чего не хочешь? Жалко денег? 3-4 тысячи долларов? Так я и не понял, чего жалко, но никто не дал ни одной копейки. Они все посмотрели, пообещали. Я говорю, друзья, да вы же обещали, вообще за базар-то отвечают в тюрьме. Ну, что-нибудь-то отстегните. Нет. Правда, я понимаю, что у нас нету закона о благотворительности, списывания налогов, на них сразу же внимание, они этого боятся. Но люди бедные могли помогать в тюрьме, давали мне деньги, я передавал, там, еще каким-то образом. Захотели бы, сделали. Главное, что это выгодно. Я говорю, вы знаете что, ребятушки, ведь вот это сидит зверье молодое, волчата, неприглаженные, необласканные. Вот они, если их не покормить, не погладить, они еще больше озлятся, выйдут из тюрьмы послезавтра и изнасилуют твою дочку, внучку, жену и так далее. А если их погладить, то изнасилуют меньше. Это же целесообразно, просто даже с точки зрения безопасности. Что же у вас голова-то как не работает? Я говорю, вот Ниязов какой умный, Туркменбаши-то. Он из них сформировал какую-то роту личной охраны из этих, из бездомных, из беспризорных. Так они за него загрызут любого. Говорят, я слышал. Кажется, что это так.
Вы слушаете программу «Радио Свобода. Лицом к лицу». У нас в гостях писатель Сергей Каледин. И мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме 2. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 14:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Дальнегорске состоялись похороны кандидата в мэры города Дмитрия Фатьянова, убитого 19 октября. Проститься с Фатьяновым пришли несколько тысяч человек. Второй тур выборов, назначенный на сегодня, отменен. В Самаре проходит второй тур выборов мэра. В него вышли нынешний мэр, представитель «Единой России» Георгий Лиманский и глава областного отделения партии «Жизни» Виктор Тархов. Российский актер Станислав Садальский обратился к властям Грузии с просьбой дать ему грузинское гражданство. Как сообщил радиостанции «Эхо Москвы» грузинский консул в Москве Зураб Патарадзе, Садальский решил подать официальное заявление, чтобы поддержать в трудный момент грузинский народ. В Венгрии проходят памятные мероприятия по случаю 50-й годовщины восстания против коммунистического режима, во время подавления которого погибли тысячи людей. В Будапешт приезжают лидеры десятков стран, глава Еврокомиссии, генеральный секретарь НАТО. Россию представляет спикер Совета Федерации Сергей Миронов. В Болгарии сегодня президентские выборы. По данным последних опросов, нынешнего главу государства Георгия Пырванова поддерживают более половины избирателей. Лауреат Нобелевской премии мира Эли Визель подтвердил, что ему сделано предложение баллотироваться на пост президента Израиля, но он отклонил его. «Я писатель, а не политик», — сказал Визель, отвечая на вопросы журналистов в университете Сорбонны в Париже. В секторе Газа убит активист движения «Фатх», возглавляемого лидером палестинской автономии Махмудом Аббасом. Представители «Фатха» обвинили в убийстве сторонников радикальной группировки «Хамас». На волнах «Радио Свобода» вы слушали краткий выпуск новостей.
В эфире программа «Лицом к лицу». У микрофона Марина Тимашева. У нас в гостях писатель Сергей Каледин. Вопросы ему задают американский журналист Лин Берри, бывший редактор Moscow Times и обозреватель журнала Russia Profile Дмитрий Бабич. У микрофона Марина Тимашева. Я позволяю себе начать вторую часть программы собственным вопросом. Сергей Евгеньевич, вот тоже не так давно я слышала ваше высказывание о том, что в армии раньше, которую вы, естественно, знаете по собственному опыту, что там не было антисемитизма, потому что в армии нет евреев и, собственно говоря, нету объекта, на котором можно было бы направить агрессию. Вот недавно праздновала Москва, да, видимо, и вся Россия, День воздушно-десантных войск. Я ехала в метро в этот день. В вагоне было очень много голубых беретов. Войдя в вагон, они громко прокричали полагающиеся слава ВДВ, а сразу вслед за этим сказали: если в вагоне есть лица кавказской национальности, это, я считаю, еще можно сказать, вежливая формулировка, встать, сделать шаг вперед. Россия для русских. Ну, вот в том вагоне, в котором я ехала, не оказалось лиц кавказской национальности, или они с точки зрения наших доблестных десантников не были похожи на лиц кавказской национальности. Молчал весь вагон. По ходу дела я вспомнила еще, что когда я была маленькая и ездила в метро, и, например, там были какие-то бушующие подростки или какие-то подвыпившие мужички, которые, ну, казались опасными, или, во всяком случае, соседство с которыми было неприятно, и в вагон входил военный или офицер. Это было видно. Люди чувствовали себя как будто в некоторой безопасности. Им казалось, что вот если вошел военный в вагон метро, значит, уже вот ничего такого плохого не случится. Вот сейчас в вагон входят военные. Десантники, деды и прадеды которых, наверное, во Вторую мировую войну воевали бок о бок с теми, кого они теперь крестят лицами кавказской национальности, которых совершенно очевидно собираются бить. И вагон замирает от ужаса, то есть он воспринимает этого военного как самую непосредственную угрозу для своей жизни. Неужели в десантных войсках служит такое количество лиц кавказской национальности, чтобы именно это могло спровоцировать такое возмутительное поведение? А еще, простите, вечером я услышала по телевизору, что командующий этими самыми десантными войсками сказал, что не видит ничего дурного в том, что его парни, я не точно цитирую, но смысл был такой, купаются в фонтане.
Ну, скоты пьяные, что тут можно сказать?
Нет, они не были до такой степени пьяными, чтобы не отдавать отчета в том, что они говорят. Более того, как меня не напои, я таких вещей произносить
не могу. Ну, а кроме того, они знают, что поддержка правоохранительных органов на их стороне, почти в открытое.
Откуда вообще это могло взяться? Вот как это произошло? Что с этим делать более?
Вы знаете, какая штука? Я в армии не был, я был в стройбате. В нашем стройбате этого не было. Там это была бандитская часть с уголовными порядками. А там, где уголовщина, где бандюганы настоящие, там никакой ксенофобии-то нет. Там не до этого. Там занимаются там, что украсть, что продать, как с барышней пойти, как ширнуться. Другие проблемы, серьезное дело. Помните, был такой мужичок-то, Ишвили как-то, Швили, он пришел Асташвили, пришел на хулиганил, жидов побьем, то все, его посадили. И сразу же его повесили. Потому что в тюрьме нету ксенофобии. Нету никаких национализмов. В том социуме, который живет по тюремным блатным настоящим законам. А это рвань распаявшихся. Ну, смотрите, что, кто такие эти десантники? Они отслужили. Сейчас они несчастные, нищие, бедные люди, живущие в провинции. Никто. Обречены на голодуху. А власть, кто разрешает им купаться в бассейнах, спонсирует и материально, и морально любые их выкрутасы. Потому что случись чего, они, может быть, могут их рекрутировать, попросить их помощи. в нужный момент.
Как Туркменбаши?
Как Туркменбаши, кто знает? Они скажут: пацаны, вы в бассейне купались вот здесь вот? Купались. Вы в метро орали, чурки, встать и то все, орали. А теперь пособите нам, мы сейчас вот такую вот идею хотим развить. И, может быть, они привлекут этих, они сейчас им дают такие авансы.
Не должна я, конечно, с вами спорить, потому что я ведущая передачи, у нас не дискуссия, но люди эти, они не производили впечатления нищих, ни голодных. У них, во-первых, были совершенно лоснящиеся рожи, а во-вторых, извиняйте, такие животы, которые отрастить, ну, только если я предположу, что они уже опухли с голода.
Я думаю, что они все равно чувствуют бессмысленность своей жизни. Жизнь их была вот там в армии, где они прыгали, где они где-то были при деле, что-то похожее на мужской образ жизни. А теперь-то они не удел. Недоученные, невостребованные, они злятся. Но злятся, что они не удел. Злятся на все. Вот.
Ужасно. Лин, не хотите задать вопрос?
Просто вот такой вопрос. Мне кажется, что очень много злые сейчас. Да, не только десантники. Это новое появление, это...
В таком масштабе новое.
Ну, Москва сейчас как богатый город.
Да, нет, это кажется, люди... Это кажется, мы с вами более-менее обеспеченные. Но из этого не следует, что Москва богатый город. Есть же пенсионеры, их больше половины. Ну как? А куда делись инженеры, куда врачи, куда преподаватели? Все нищета. Понимаете, какая штука? Вот мы с вами говорим на свободе, мы можем написать, нас послушают, выслушают. А большинство бедных людей, у них не разработаны голосовые связки. Они не умеют говорить, они не умеют выкрикнуть это, не умеют организоваться. Не знаю, их никто не слышит, они никому не нужны. И поэтому кажется, что их нету. А они есть, ими им миллион, легион и так далее. А простые люди, если это даже не интеллигенция, они вообще не умеют говорить. Ну, бывшие рабочие или крестьяне. Они своей доли тяжелой, своей жизни не могут выговориться. Они, у них не разработаны голосовые связки. Но из этого не следует, что здесь благополучие и благодать. Здесь очень плохая погода в России. Во всех отношениях без исключения.
Впечатление-то, если мы ходим по супермаркетам и по центру города, то вроде бы там все так очень нарядно. А если вы зайдете вот на оптовый рынок, вы увидите, с одной стороны, абсолютно несчастных женщин разного возраста, которые в любой холод, в любую слякоть, зарабатывая себе бесконечные букеты всех мыслимых заболеваний, стоят и торгуют вот этими овощами, там, фруктами, мясом, всем чем угодно, а с другой стороны, толпы людей, которые ходят с этими тележками по рынку, пробуют сэкономить копейку лишнюю. Просто люди обеспеченные, они не показываются в этих местах, и поэтому возникает ощущение, что вот так красиво выглядит Москва.
Вот я в провинции живу, и часто в Можайске езжу за харчами, то все, я вижу такие картины. В Можайске маленькие городки, селения. Люди, старики стоят с утра и ждут часами, когда приедет бочка с разливным молоком, потому что разливное молоко на несколько копеек дешевле, чем в пакетах. Вот это показатель. Но это все незаметно. Они не кричат, не галдят, не орут и не пишут протесты в газету и не устраивают митинги и пикеты у мэрии. Они этого не умеют, боятся, силы нет и так далее.
Вопрос Дмитрия Бабича, обозревателя журнала Russia Profile.
Мне кажется, Сергей Евгеньевич понял важную проблему без языка и улицы. Да, не умеем говорить. Ну, традиционно людей в России учила говорить интеллигенция через литературу. В этом плане интеллигенция, как сейчас доказывают социологи, стала неким наследником дворянства. Она тоже у нас в советское время очень не любила физический труд, но выступала в роли хранителя культурной традиции и как такой национальной памяти. Но сейчас страной правят не интеллигенция. И я заметил, что буквально несколько было случаев на моей памяти, когда наши руководители высказывались о литературе художественной, и они высказывались враждебно. Наиболее компетентно, враждебно, сколько я помню, высказался Анатолий Чубайс. Он сказал, что я вот недавно перечел Достоевского, он ставит нас перед совершенно ложными альтернативами. Так он выразился. Но мне кажется, вот то, что вы сказали про миллионеров, что бедные люди готовы были дать на подростков деньги, а миллионеры не захотели. Мне кажется, что, вот если так сказать, говорить о нашей буржуазии, это было шоком для интеллигенции. Буржуазия не только, в общем, не собирается помогать бедным, из которых она вышла, она очень сильно не любит интеллигенцию, в том числе интеллигенцию писательскую. И не кажется ли вам, что нынешнее печальное состояние литературы, то, что нигде нельзя купить журнал и так далее, связано в том числе и с коллективными действиями вот этой самой буржуазии? Писатели ее раздражают. Ведь можно было бы положить в этом киоске «Союз печати. Новый мир». Но нет, мы положим еще один журнал «Cool Girl» и еще один журнал «Максим».
А вы абсолютно правильно подобрали это определение. Раздражает. Они злятся, богатеи. Потому что, вот я в прошлый раз с Шендеровичем говорил на эту тему, богатеи накопили денег, подошли к 50 годам, а потом, поскольку они люди некультурные, книжек не читали, они не знают, что делать с монетой-то. Как доживать еще 30 лет до крематория? Зачем он копил? Зачем он напрягался? Это же не старые деньги, как за рубежом, когда знают, что деньги нужны только для того, чтобы о них не думать. А здесь деньги самоцельное значение имеют. И все богатеи в критические дни, в критическом возрасте, начинают испытывать моральный дискомфорт. А зачем было все устраивать? А наш брат писака или рисовака, художник, мы взяли листок бумаги, карандаш, у меня душа поет, я пишу, делаю то, что хочу, и это мне, я самодостаточен. Художник рисует березку на листке карандашом, опять самодостаточен. Музыкант играет на гитаре, на балалайке, опять самодостаточен. И они нам просто, может быть, завидуют. А у нас-то нет ни черта практически. Ну что у нас есть, так? Вошь в кармане, блоха на аркане. А мы радуемся жизни, Бога славим. А у них мешок с деньгой стоит, а они уже горюют, в депрессухе транквилизаторы принимают. Не знают, что делать, как жить. Зависть. Зависть, ревность. Почему мы имеем возможность трепаться, балабонить, сплетничать, умеем говорить, умеем девок соблазнять? Они не умеют ничего. Умеем сплетничать. Они сплетничать не могут, потому что везде коммерческие тайны. Им не о чем друг с другом поговорить. Завидуют, отсюда и не уважают, раздражают и так далее.
Я прошу прощения, должна только напомнить, что в эфире программа «Лицом к лицу», у микрофона Марина Тимашева. У нас в гостях писатель Сергей Каледин. Вопросы ему задают Лин Берри, бывший редактор Moscow Times и обозреватель журнала Russia Profile Дмитрий Бабич. И, по-моему, Дмитрий хотел что-то переспросить.
Я хотел бы вот все-таки постараться этот момент выяснить. Но в том, что вот сейчас люди эти вот внизу не умеют говорить, у них нет языка. В этом виновато только государство и вот эти богатеи, или виновата немножко и сама интеллигенция, которая недавно объявила, что вот эти богатеи – это и есть либералы, это и есть то, что нужно, это и есть то, что во всем мире, и это хорошо, а вы их слушаете.
Ошибка была, не надо было так говорить. Я вот так не говорил, что либералы – это хорошо, конечно, и средний класс, и кто побогаче, все это хорошо, без этого жить невозможно. Но это не моральная, идеологическая надежда и...
Панацея, да?
Панацея, скажем, от всех бед. Ни в коем случае. Их переоценили, я знаю, о чем вы говорите. Их переоценили, их возвысили, их занесли не на ту ступеньку, какой они заслуживают. А культурного человека принизили. Сейчас, чтобы... Я не знаю, как сейчас вообще культуре выбираться. Она находится в заплевом состоянии, в опущенном состоянии. Ее престиж понижен. На это должны годы работать. Годы. Государству невыгодно развитие культуры, потому что культурным человеком труднее манипулировать, а остолопам легче. С массовым нивелированным сознанием таким населением легче крутить. Поэтому культура совсем неуместна сейчас.
Да и не только сейчас, Сергей Евгеньевич. Лао Цзы писал, что правителю не нужен просвещенный народ. Ну, я так это, конечно, в современном языке.
Тысяч пять лет назад. Да, 4,5. Ну, все та же самая система. Да и Рейгену, наверное, с Бушем тоже культурный не нужен, но он никуда не денется, потому что так система налажена. Там такая прививка демократии, что уже она по крови, этот гормон ходит, это закваска.
Тем не менее, кино они, по-моему, развалили. Посмотришь, что сейчас показывают.
Не, ну культуру вообще тяжело делать. Книгу хорошую написать, это раз в год, дай появится. Дай бог, чтобы хороший фильм раз в год. Это всегда было. Дефицитный товар, штучное производство. Никогда не шло валом, не было. Ни книг, ох ты, пошли романы хорошие. Только раз, что в Серебряный век, да в 19 век. А так это вообще редкое, редкое, деликатное дело.
Сейчас уникальная вещь. Раскручивают плохие книги и плохие фильмы.
Вы имеете в виду за рубеж?
И за рубеж, и здесь, потому что это одна система сейчас.
Ну, деньги, монеты, капитализм, везде одинаково все. И тем не менее, вот смотрите, Милош Форман, мой любимый, «Полетный гнездом кукушки».
30 лет назад.
30 лет, ну что, ничего. А потом кабаре было. И обыватель смотрит, и не обыватель, и культурный, и бескультурный. Но вот... Ну чего? Ну вот раз в 10 лет бывает такое, уже хорошо. А вот «Пять вечеров» у Никиты Михалкова или там еще что-нибудь. Ну редкое, редкое, штучное производство.
Нет, у меня тут много противоречий, правда, в основном с Димой Бабичем, потому что я не очень понимаю, что значит термин «буржуазия». Буржуазия очень неоднородна. На разных этапах истории буржуазия играла совершенно разную роль. Что это такое, у нас непонятно. Та часть интеллигенции, которая имеет возможность диктовать свои вкусы, скажем так, рынку, я она думаю, сама по себе тоже может быть отчасти буржуазия.
Я думаю, Дима имеет в виду олигархическую буржуазию.
Ну, наверное, да. То есть
чубайсовский слой.
И с интеллигенцией, ну, если вообще мы пользуемся этим словом, я тоже никакой ответственности не снимаю. Они сначала, наши, между прочим, с вами коллеги, хранили русскую литературу, потом они хранили и советскую литературу, что они думали, сами живы останутся, что ли, если вообще похороны смиренное кладбище.
Смотрите, какая штука. Вот Гайдар называет себя другом Чубайса, товарищем, то есть коллегой и так далее. А вот книга его сейчас «Гибель империи» я вот недавно купил и с восторгом читал. Замечательная, блистательная. Ничего общего не имеет с высказываниями своих коллег, чубайсов и так далее. Блистательная работа, блистательный труд, объясняющий нам, что было, как получилось, сдержанно, скромно, убедительно, доказательно.
Мне кажется, буржуазия — это как терроризм. Никто не может дать точного определения, но мы все приблизительно чувствуем, что имеется в виду.
Что это такое?
Из французского языка это слово, и оно в французском употребляется очень широко, да, про человека, который безвкусно одевается, могу сказать, буржуаз.
Потом, посмотрите, Гавриил Попов из того же коллектива, из той же курилки, и вдруг Гавриила Попова так что-то забрало за душу, за сердце, и он выпустил маленькую книжечку, называется «Три войны Сталина». Он вдруг вспомнил, что пепел Клауса ему застучал в сердце, там деды его какие-то погибли на фронте, дядьки. Он написал маленькую книжечку очень сильную. Ну, тираж, конечно, 2000 или там 1500 что-то. То есть, вот видите, там ребята тоже не одним миром мазанные, они тоже разнообразные, они не все друзья-товарищи.
Сергей Евгеньевич, я немножко хочу увести нас от такой публицистики совсем. Я просто, когда слушаю, как вы говорите, очень любопытно. Вы, например, про маму все время говорите «мамка». И вообще вы используете все время такие просторечные выражения. А мне, во-первых, интересно, как вы на самом деле называли свою маму. А во-вторых, это действительно вы мыслите тем языком, которым вы разговариваете, или вы стараетесь таким образом оживить речь?
Оживить, конечно. Я играюсь, я забавляю собеседника, конечно. Я раздражаю его перепонную барабанку, чтобы не было этой монотонности. Он и так устал. Он не хочет слушать, он уже наслушался всего. Я читал книжки по психологии, общения, разговоры, и вообще сделал вывод такой за много лет, что нужно, чтобы какую-то забаву ему сделать, чтобы его развлечь. Это что касается языка. Я все время об этом думаю. Вот для меня письмо тоже беда. Вот пишешь письмо, предположим, об одном событии надо написать несколько писем разным людям. Ну ведь нельзя же одинаково под копирку. Надо...
Так, тоже... простите, вы имеете в виду, что вы пишете письма ручкой на бумаге, или я ослышал?
Ну, и это было недавно, но сейчас не так важно. Так, а вот насчет мамки, маманьки, матушки, то все. Полжизни я ее звал сначала мама, а потом Томочка. А сейчас уж так маманька, мамка, то все, чтобы... Ну, вот скажу я мама, как незаметно, мама и мама. Скажу мамка, хопа, вы что-то заметили, что-то такое ненормальное. Почему он так сказал?
Нет, не ненормально. Я просто подумала, что вы очень ее любите.
Люблю.
И нарочно, конечно, снижается слово для
снижаю,
того, чтобы не
снижаю,
было сразу.
Потому что она такое заклишированное, такое уже замусоленная мама. Мама, товарищ, демократия, все же, патриотизм, все утерто, все надо как-то заменять.
И потом я еще тоже подумала, что вы должны были ее называть по имени.
Почему-то,
я не знаю, что-то у вас есть такое. Есть такие, правда, мужчины, которые очень-очень любят свою маму, и они почему-то очень часто к ней обращались по имени.
Да,
это я не понимаю.
Господи, но... боже мой, она же все, что называется, за меня писала. Она выдумала все названия моих вещей, была первым моим редактором. Она читала мои вещи... И я же ленивый человек, а писать очень тяжело, хочется оторваться. Он говорит, так, здесь подумал о Нине, о Клаве. Я говорю, откуда знаешь? Да я вижу, что бабу захотел, в тексте видно, текст не обманешь, литературу. Я говорю, все верно. А здесь выпить захотел, вижу, нету, мускул пропал, нет напряга. Когда не хочется писать, не валяй дурака, не обманывайся. Отложи, иди. Куда нужно, то все. Но не изображай занятость. Не симулируй. Вот так маманька меня секла, конечно, всегда. Выдумывала название, редактировала. Хвалила мало, много ругала, но я с нее взял условие сразу. И поставил: мама, ищи блог, потому что где хорошо, я сам вижу. Это Бог сразу подсказывает. Вот удача, вот вдохновение. А когда плохо не видно, свое не воняет. И вот маманя из любви ко мне говорила: вот здесь слабо. Вообще она сказала, что... Я говорю, что ты ко мне пристала с этим идиотом, когда заставила меня защитить диплом по прозе, я с дуру в это дело влез, стал прозаиком. А когда отстанешь теперь? Она говорит, я хочу, чтобы ты за короткое время, в течение 3-4 лет, 3 раза опубликовался в «Новом мире». Я говорю, тогда отстанешь? Она говорит, тогда отстану, не будешь ко мне больше приставать? И я за 3,5 года опубликовался 3 раза в «Новом мире». Она говорит, теперь свободен. Но к этому времени я уже стал профессиональным писателем, уже вроде я к этому делу притулился. Вот такую мама не сделала подлость.
Сергей Евгеньевич, а вот еще вопрос. Я так понимаю, что вы дружите с Людмилой Улицкой. Я ее вообще, да, сказать правду, очень люблю. И ее, и книги ее очень люблю. И относительно недавно по НТВ показали сериал, который снял Юрий Грымов. Я бы, честно говоря, даже не хотела это слово употреблять. Сериал, фильм, который снял Юрий Грымов по произведению Людмилы Улицкой «Казус Кукоцкого». И при том, что у меня были какие-то до этого очень большие проблемы с кинематографистом Юрием Грымовым и с его фильмами, и к тому же я вообще не могла поверить, что возможна экранизация, да еще на телевидении, до романа Людмилы Улицкой, до «Казуса Кукоцкого». Тем не менее, он мне очень понравился. Его НТВ засунула куда-то в 2 часа дня на субботу. Понятно, что посмотрела 1,5 человека, видимо, тоже считали, что просвещенный народ, читающий Улицкую или хотя бы обнаруживший ее имя на экране телевизора, это ничего хорошего. А вы сами посмотрели этот фильм? Если да, то какие впечатления у вас были?
Не могу никакую критику про Люсю говорить, у нас не любовь-морковь гробовая. Не могу разбирать, быть объективен, не объективен, не могу.
Так же не про Люсю, а про...
Про фильмы тоже про Люсю. Не могу. У нас такая с ней любовь-морковь, что не допускает никакого... Ну, сейчас я заговорюсь, не услежу, наговорю, что здесь плохо, неплохо. Не хочу об этом.
Все, я не буду вторгаться в сферу интимных отношений.
Люська ангел, замечательный, блистательный человек. Человек, писатель. Люся Улицкая — это явление на нашем небосводе. Уникальное. Уникальное существо.
С этим я совсем согласна. А как ни странно, мне показывают, что время наше уже истекло, и у нас есть такая традиция. В самом конце программы «Лицом к лицу» мы просто просим высказать журналистов свое мнение об этой беседе, о своих впечатлениях, о Сергее Каледине, наконец. Могу я попросить Дмитрия Бабича начать?
Мне кажется, что даже те противоречия, которые я замечал в ответах Сергея Евгеньевича, они писательские, и они очень, если так можно сказать, продуктивные. Он сначала сказал, что писательство — это такое дело, как чесаться, и за это даже денег не надо платить. А потом вдруг рассказал, что это трудно, надо переписывать по 6-8 раз, искать блохи и так далее. Это нормально, нормальное писательское противоречие. И мне кажется, когда вот Сергей Евгеньевич нарисовал такую апокалиптическую картину русской жизни, но рассказал о ней своим живым языком, а оказалось, что эти самые уже умирающие сомнамбулы, которые там ходят, его дружбаны, и, наверное, говорят на этом же языке, значит, не совсем эти сомнамбулы умирают, и не такая уж ужасная эта жизнь, если о ней можно рассказать таким языком. Поэтому я, как бы это сказать, я очень рад, что пообщался вот в последние эти 50 минут с настоящим писателем, который решает, как мне кажется, главную задачу литературы – уйти от блокового мышления, а каждой вещи рассказывать каждую секунду новым словом.
Спасибо большое, Дмитрий Бабич, обозреватель журнала «Russia Profile». А теперь я предоставляю слово бывшему редактору «Moscow Times» Лин Берри.
Я просто хочу сказать, что я 10 лет в России, и что то, что происходит сейчас, как очень часто, как тяжело смотреть, просто я вижу, и сегодня я чувствую, что в России очень много хороших, умных, интересных людей, да, и очень хочется, чтобы у них были возможности как развиваться, и чтобы как государство дало возможность, да, чтобы вот именно эти люди... людям так что-то делать для страны.
Спасибо, Лин. А я хочу просто чуть-чуть зацепиться за то, что сказал в финале Дмитрий Бабич. Я все время думала, что произведения моего сегодняшнего собеседника, писателя Сергея Калядина, они довольно странно производят впечатление, потому что в них, в общем-то, ничего такого хорошего особенно не происходит, чтобы не сказать, что они довольно мрачны. Причем это касается и вот одного из последних произведений, то, что называется «Главный автовокзал», который вообще заканчивается, ну, в общем, гибелью людей в рейсовом автобусе в Израиле в результате теракта. А при этом его произведение никогда бы я не назвала, скажем, чернухой или вот каким-то таким термином. То есть у меня нет ощущения, что этот писатель вколачивает последний гвоздь в крышку моего гроба. И вот сейчас, когда я разговаривала и смотрела за Сергеем Евгеньевичем, то я тоже подумала, что вот это вот странное противоречие, которое в то же время делает писателя писателем литературы, литературы, когда человек знает очень много всякого дурного и не думает, на самом деле, ничего особенно жизнерадостного про то, что происходит, но при этом сохраняет чувство юмора, какую-то некоторую отстраненность, жалость и любовь к тому, что живо. И вот это ощущение, оно и от личного контакта осталось, а вовсе не всегда человек, который пишет книги, совпадает с тем человеком, который потом об этих книгах или о чем-то другом рассказывает. Спасибо большое, Сергею Евгеньевичу, спасибо моим коллегам. На волнах Радио Свобода вы слушали программу «Лицом к лицу». У нас в гостях был писатель Сергей Калядин. С ним разговаривали американская журналистка Лин Бери, бывший редактор Moscow Times, обозреватель журнала Russia Profile Дмитрий Бабич, координатор программы Карен Агамиров, продюсер Олег Львов и вела программу Марина Тимашева.
В следующем часе «Радио Свобода» продолжит цикл воскресных передач «Свободный день».
Через 8 минут исторический календарь. Затем программа «Формула кино» с рассказом о киностудии «Азербайджан Фильм».
Во второй половине часа журнал «Охота» в гостях у передачи «Читаем журналы».
Кому живется весело, вольготно в США, стране, чье население достигло 300 миллионов человек. Об этом в программе «Город Большого Яблока».
Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Я хотел бы, чтобы перед законом были все равны. Чиновники, президент, граждане. Главное – это равенство всех перед законом.
Я хочу, чтобы через 20 лет не было проблем с жильем у молодежи.
Через 20 лет мы получим из того, что сейчас растет, полугангстерское поколение. И они не смогут, наверное, поднять страну на более высокий уровень.
В конце концов, Россия все-таки придет к многопартийной системе. В России будет управлять президент, который будет очень чувствовать. Четко опираться на мнение общества.
Я думаю, что через 20 лет Россия должна быть развитой страной, чтобы что-нибудь производить. И ракет, ну вот что-нибудь, чтобы не только сырьем торговать.
Власть бюрократии полностью закрывает сегодня все каналы информации. И через 20 лет мы не будем понимать вовсе ничего. Вероятно, бюрократия закроет абсолютно все.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11700, 15130, 17730 и 21530.